Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Наталья Гунина, автор из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, радиослушатели!
И сегодня у нас будет тема сказки. О том, как мы пишем сказки, где мы берем вдохновение и что нужно, чтобы написать хорошую сказку, потому что Наталья у нас сказочница. И расскажите, пожалуйста, для кого ваши сказки? Для детей, для взрослых или для тех и других?
У меня есть сказки как детские, так и взрослые, совершенно разные по настроению. Есть светлые, теплые сказки, которые хорошо рассказывать детям, ну и, впрочем, взрослым они тоже бывают нравятся. Вот. Есть сказки, которые заставляют о чем-то задуматься или, может быть, дать какой-то толчок к изменениям в жизни. Знаете, сказки, как правило, более мрачные.
Ну, это взрослые, да, это уже взрослые. Это не детские. А вообще изначально сказка же, это же жанр абсолютно не для детей. Начнем с того, что их же как не писали, а рассказывали. Собирались вечером, темнело рано, и вот надо как-то развлекаться взрослым людям, придумывали сказки. И настоящие это сказки, те же истории братьев Гримм, они же очень страшные. Они же очень без переработки-то авторов. Первоначальный это вариант. Прямо детям такое даже не расскажешь.
Именно поэтому в нынешнее время принято делить сказки на детские и на не очень детские, скажем так.
Да, и которые не очень детские, мы как-то можем рассказать, но более, может быть, мягкую версию ребенку.
Ну да, либо ее читать и рассказывать взрослому, и давать взрослому. Или там подростку, например, для них уже годятся другие сказки.
Да, подростки, им даже наоборот будет интересно, что же там такого может быть. И даже где-то немножко мрачного, но это же все равно есть некий отсыл и к нашей реальной жизни в каждой сказке. А что вы нам хотите почитать, может быть, рассказать из своего творчества поделиться?
Ну, я подготовила сегодня детскую сказку. Я готова ее прочитать сейчас прямо.
А как она называется?
Она называется «Предзимье».
Угу, отлично, мы послушаем с удовольствием.
Подул северный ветер. Белая куропатка на облаке встрепенулась, встопорщилась, расправила крылья. В воздух свелись миллионы крохотных белых перышек. На миг зависли вокруг нее и стали медленно опускаться. Уна смотрела в небо, задрав острую мордочку. «Вот еще!» — думала она. «Это же никуда не годится! Разве можно закрывать снегом этот пышный лиственный ковер? Эти красные шляпки грибов?» Уна схватила метелку из сосновых лап и принялась сметать нападавшие хлопья. «Прочь!» — кричала она. «Убирайтесь обратно в облако!» Но снежные перья не слушали. И все падали, падали, а Уна бегала по полянке и грозила им метлой. Желтогрудая синица носилась вокруг нее и возмущалась. «Чи-чи-чи, то она делает! Вот чи-чи-чи, чудачка!» Утром зарядил дождь. Тонкое покрывало снега потемнело и стаяло. Ломкие шуршащие листья стали бурыми, под лапами хлюпало, и даже унины усы, обычно бодро торчащие в стороны, погрустнели и обвисли. Пальцы и уши мерзли. Уна теперь подолгу сидела на пороге своей норы под старой лиственницей, завернувшись в лоскутное одеяло, и грея ладошки о чашку чая. «Это вообще никуда не годится», — уныло размышляла она. «И зачем я только их прогнала?» Так прошло 2 дня. А на третий Уна вспомнила про пуховую подушку, которую ей когда-то подарила старая глухарка с первоцветовой поляны. Подушка была большая, пышная, в светло-коричневом напернике с вышитыми белыми и голубыми цветочками. Ее было жалко до слез, но что еще Уне оставалось делать? Она решительно вытащила подушку. Лезть на лиственницу было тяжело и неудобно. Огромная, в половину самой Уны, она закрывала обзор, цеплялась за сучи и шершавости коры. Желтогрудая синица велась у Уны над головой. «Чи-чи-чи, то она делает!» — щебетала она. «Чи-чи-чи, то у нее получится!» Уна, наконец, заволокла подушку на толстую ветку и села отдышаться. Отсюда, сверху, земля казалась совсем черной и безнадежно пустой. «Это же никуда не годится!» — пробормотала Уна себе под нос и рванула подушку по шву. Нитки были крепкими, они никак не хотели поддаваться. Уна подцепила шов зубами и дернула изо всех сил. Наконец подушка с треском разорвалась, и перья пушистым облаком посыпались на землю. Они летели и кружились в воздухе, как хлопья самого настоящего волшебного снега. Счастливая Уна кубарем скатилась с дерева и тут же резко остановилась. Снег был не настоящим. Пух лег в слякоть, да там и остался. Темный, набрякший грязной холодной водой. Не летучий. Уна бродила по поляне, пытаясь найти хоть одно уцелевшее перышко, когда ей на нос опустилась снежинка. А за ней еще одна и еще. «Ура!» — закричала Уна. «Заработала!» «Получичичилась!» — вторила ей желтогрудая синица. Уна танцевала на поляне, кружилась, подпрыгивала и размахивала лапами, а снег все падал, падал. Наконец она остановилась и огляделась по сторонам. Снег укрывал толстым пушистым одеялом камни, сухую траву и переросшие шляпки мухоморов с загнутыми вверх краями. Он лежал на ветках деревьев, обвивал шарфом присмиревшую ленту ручья, а с неба валились все новые и новые хлопья, засыпая Унины следы. Уна протяжно зевнула. Она залезла в свою нору под корнями старой лиственницы и сгребла в кучу сухую мягкую хвою, заткнула вход в нору плотным комком мха, приоткрыла дверцу фонарика, дунув, затушила гриб-огневик и, немного поворочавшись в гнезде, с головой укрылась теплым лоскутным одеялом. Наступала зима.
Замечательная сказка. Уна — это кто? Это лисичка?
Это какое-то лесное существо.
Ага. Как... Это читатель сам должен догадаться.
Угу. Это знаете, как вот у Туви Янсен «Мумитролли»? Там всякие разные существа.
Ну, там бегемотики, вот по иллюстрации, по мультику.
Ну, там бегемотики, но там кроме них есть и другие существа, которые названы по именам, но не объяснено, кто именно они по породе, скажем
ага,
так.
Ага, то же смус-мумрик, мы не знаем, кто это. То есть кто-то бельчонок, там, не знаю, сложно представить угу. какую-то. Непонятное. То есть Уна, у меня рисовалось, что это лиса такая, что это лисичка, и вот она залезла, вот она там, давай подушку свою рвать.
Я не против лисички, мне нравится этот образ.
Замечательно. Мне кажется, тут интересно, чтобы художник-иллюстратор нарисовал. У вас есть художник-иллюстратор?
Знаете, я сама периодически рисую иллюстрации, но чаще не цветные, а в графике, черно-белые. Мне нравится графика.
Здорово. А где ваши сказки публикуются? Где-то есть, может быть, на портале, на том же Проза.ру там?
У меня есть сказки в городских сказках. Есть такой у нас группа ВКонтакте.
А, это
паблик сказок.
Группа ВКонтакте,
сказочный, да.
Там можно найти сказки почитать современных авторов.
Да. И всего лишь писатель тоже, группа ВКонтакте, где есть мои рассказы и сказки. Ну, как бы не только сказки, скажем так.
Ну и рассказы. А что еще вы пишете?
Я пишу фэнтези, пишу мистические рассказы периодически, то есть пишу более крупные произведения.
Как здорово! А вы давно начали заниматься именно вот таким творчеством, сказки, рассказы?
Ну, если считать с самого начала, то где-то со старших классов школы. Вот. Но там это все было, ну скажем, несерьезно. Большая часть из них просто придумывалась, рассказывалась и даже не записывалась. Вот. А так, чтобы всерьез систематизировать это, ну, где-то лет, года 4 или 5.
Не так давно, уже во взрослом возрасте. Это больше хобби или все-таки уже ближе к профессиональной деятельности? Как вы себя позиционируете, писатель, или все-таки пока нет?
Я думаю, что это сейчас какой-то переходный период в этом отношении, потому что, ну, вот знаете, когда хобби начинает отнимать больше и больше часов времени. То есть понятно, что есть какая-то работа другая, которая мне приносит деньги. Это мне денег пока не приносит, но приносит радость, удовольствие и какая-то самореализация дополнительная, помимо вот всего этого.
А где-то вы выступаете, может быть, ходите на встречи с читателями, читаете свои сказки или пока только публикации на порталах интернета, в том же ВКонтакте?
Пока что это публикация в интернете.
Угу. А вообще хотелось бы куда-то прийти, рассказать, почитать свои сказки, своим творчеством поделиться?
Ну, я думаю, что да.
Угу. Я думаю, к нам приходите на концерты. А где берете историю? Это ж надо придумать, вот ту же Уну, это ж как-то надо ведь все-таки. Почему вот именно так, да? Или они сами рождаются, или что происходит
происходит все в мире, что вокруг меня. Для меня это, для меня сказка — это вот какой-то способ взгляда особого на реальность вокруг нас. То есть, вот в частности, эта сказка началась с первого снега и с облака, на котором я подумала, что могла сидеть белая птица и эти перышки ронять. И с этого вот образа эта сказка, в общем-то, и появилась изначально.
Как здорово! А у меня, пока вы читали, возникал образ сказка «Тетушка-метелица», где падчерица попала к ней в услужение, взбивала перину, и все было прекрасно, вся земля была укутана снегом. А где родная дочка мачехи попала, тогда случился неурожай, потому что перина была взбита плохо. Такая вот интересная история. Что нужно для того, чтобы написать хорошую сказку, по вашему мнению?
Я думаю, что самое главное — это заметить что-то необычное вокруг себя вначале. А потом уже из этого появляется персонаж, появляется какая-то сказочная ситуация, которую персонаж ну, или как-то преодолевает, или наоборот по течению движется. И какой-то финал, чаще всего неожиданный. Ну, вот здесь он был вполне закономерный в этой сказке, как мне кажется.
Да, что вполне закономерно пошел снег. Да. Потому что если бы снег не пошел, то тогда она разочарована. И для чего вся эта сказка, собственно говоря?
Ну, в общем-то, да. Здесь получается, что Уна думала, что это из-за ее действий пошел снег, вот из-за ее распотрошенной подушки. Хотя на самом деле, скорее всего, он бы в любом случае пошел. Но читатель это может решить хоть так. Хоть так.
Мне нравится ситуация, как это в психологии называется, после того, значит, вследствие того. Люди так могут думать. И в поезде едем, и там, значит, мальчик играет там, и он говорит, вот сейчас я нажму на эту кнопочку, и поезд поедет. И нажимает на какую-то там кнопочку, там что-то там торчало где-то, и поезд, самое главное, что трогается. Но это совпадение. А мальчик такой, ура, ура, я машинист поезда, я сделал так, что поезд поехал. Он маленький, он правда верил, что это он запустил поезд. Поезда. Просто совпадение.
Ну, это как, ветер дует, потому что деревья машут ветками, да?
Да-да-да, примерно что-то такое. Здорово, замечательно. И какое-то от вас пожелание нашим слушателям? Сказочное можно, даже сказочное.
Я пожелаю, пожалуй, смотреть внимательно по сторонам, потому что можно увидеть много всего необычного и неожиданного даже в самых привычных местах.
А может быть, даже взять какой-то блокнотик и записать что-то неожиданное.
А это еще интереснее,
это
чем еще просто смотреть.
Да? Да. А потом прочитать и подумать, а какая история могла вот, да, из этого получиться. Вот даже такое упражнение сделать, не знаю, идешь, а там трамвай. А что бы с ним могло случиться, если бы это был сказочный трамвай, к примеру?
Совершенно верно.
А тут скамейка. Ага, какая история могла произойти на этой скамейке, если туда села, например, какая-нибудь одинокая старушка?
Да, может быть, старушка и сорока, например, села бы на скамейку, и о чем они могли бы поговорить, и что могло бы случиться
после этого разговора, как они друг на друга повлияли. Вот очень здорово. Так что, дорогие наши радиослушатели, предлагаем вам поиграть в такую игру и тоже стать самыми настоящими сказочниками. А вам, Наталья, мы желаем дальнейших творческих успехов и уже выходить на большие аудитории, читать свои сказки и делиться не только на просторах интернета. Ну вот вы уже вышли, собственно говоря, в первый раз к нам сегодня в программу. А программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Наталья Гунина, автор из города Екатеринбурга. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч. Развивайте воображение.